Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Венгерский Путин, анфанте рибель Евросоюза, троянский конь России в ЕС. Как только не называли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который уже правит бессменно 14 лет и проводит независимую внешнюю политику, шокируя партнеров по НАТО и Евросоюзу. Отказывался поддерживать членство Швеции в НАТО, отказывается поддерживать поставки оружия Киеву, продвигает свой мирный план по Украине, отдельно встречается с Путиным, Трампом, Си. В чем цели политики Орбана? Кто его союзники в Европе? И может ли он расколоть единство Евросоюза и Запада? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии с 2010 года, неоднократно вызывает своими действиями шок у партнеров по Евросоюзу и НАТО. Еще 5 лет назад он называл беженцев с Востока мусульманскими захватчиками. А недавние визиты и встречи Орбана, по словам евродепутатов, вопиюще нарушают договоры и общую внешнюю политику Евросоюза. В формате так называемой «Миссии мира 3.0» 5 июля Орбан встречается с Путиным. Руководство Евросоюза отмечает, что эта поездка была совершена исключительно в рамках двусторонних отношений стран. Далее, 8 июля, Орбан совершает поездку в Пекин, где встречается с Си Цзиньпином. А уже после прибывает во Флориду для встречи с Дональдом Трампом. Он открыто поддерживает Трампа на выборах президента США в этом году и выражает надежду, что кандидат от республиканцев сможет положить конец войне России в Украине. Об умении торговаться Орбана говорит и журналист Ярослав Шимов.
Конечно, может возникать ситуация, когда Венгрия какое-то важное решение политическое заблокирует. Она уже пыталась это делать, но обычно быстро Орбан шел относительно быстро на попятный, в частности, в вопросе о помощи Украине, блокировке там одного из пакетов помощи, потому что всегда начинался некий политический торг. Искусство торга, им Виктор Орбан владеет весьма, так сказать, хорошо, но эта игра становится для него все более и более опасной и тяжелой. То есть, насколько долго он сможет продолжать вот этот вот свой, так сказать, танец между двумя политическими полюсами, ну, время покажет.
После начала войны в 2022 году Орбана стали обвинять в союзничестве с Кремлем. Регулярный шантаж, попытки блокировки помощи Украине – и позиция по российской агрессии, которая очень напоминает риторику Москвы. В чем цель политики Виктора Орбана? Кто его ближайшие союзники в ЕС? И способны ли они повлиять на единство Евросоюза?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а у нас сегодня в студии Иван Преображенский, политолог. Добрый день, Иван.
Добрый день, Сергей.
Вы знаете, я начал смотреть, копаться, собственно, в политической биографии Орбана, и я смотрю, что он задолго до Путина, в общем, очень многие вещи предложил и сделал. Он сразу после своего последнего воцарения, во-первых, он изменил избирательное законодательство, изменил формат венгерского парламента и изменил конституцию. Собственно, он внес туда и, так сказать, семья, союз мужчины и женщины, и бога, царя и отечества. Ну, не без царя, конечно, бога и отечества. В общем, все те изменения в Конституции российской 2020 года, они были Орбаном сделаны в венгерской конституции. Так может, он действительно является одним из таких вот отцов вот этого нового миропорядка суверенов?
Ну, Орбан вообще, по большому счету, очень похож на европейских политиков 30-х годов, конца 20-х, начала 30-х годов прошлого века. С этой точки зрения он явно во многом предшественник Путина, и это правда. И он предшественник Путина еще и потому, что ситуация в венгерском обществе гораздо больше располагала к действительно попытке возрождения определенных консервативных ценностей. Когда мы в России говорим о консервативных или традиционных, как их они сейчас называют, ценностях, очевидно, что все эти ценности были придуманы Владимиром Путиным. Никакой другой реальности там нет. Никаких традиционных ценностей, нет, в том понимании, в каком их озвучивает сейчас какая-нибудь Валентина Матвиенко, в российском обществе не было никогда.
Ну да, это проект политическое
конструирование. А в венгерском обществе как раз отлично. И Виктор Орбан, да, это тот интеллектуал, а он интеллектуал в свое время был, безусловно, как бы сейчас к нему не относиться, который почувствовал настроение венгерского общества и понял, что так называемая, как ее в насмешку именовали, страна гуляшного социализма, действительно гуляшная. Нет, это страна, которая собирается разворачиваться в противоположную сторону, и ее Европа – это Европа 20 века, а то и 19 века.
То есть в Венгрии эти процессы назревали давно. Она отличается от своих соседей по Центральной и Восточной Европе? Вот, например, здесь в Чехии часто доводится слышать вот сравнение Чехии и Венгрии, что вот Чехия – это все-таки страна Священной Римской империи, да, это страна, так сказать, австро-венгерская, не венгерская, венгерско-австрийско-немецкого мира, а Венгрия – это, так сказать, царство святого Стефана, и у них совершенно другие политические порядки.
Да, у них совершенно другие политические традиции, у них другая социальная структура общества, у них есть деревни. В Чехии вы никакой деревни не встретите. Самая маленькая чешская деревня – все равно город. Нет, и устроена как городское пространство. В Венгрии массы населения живут в том, что и в России бы назвали деревней, так или иначе, по своей структуре. Огромное количество людей, занятых в сельском хозяйстве, традиционно. Аграрная культура, соответственно, так же, как и в соседней Словакии, огромное количество католиков. Сравнивать с Чехией бессмысленно. Чехия практически атеистична, венгры католики.
Это один из оплотов атеизма, я бы сказал.
Да, а в Венгрии... На самом деле, про нее обычно забывают, называют Италию, называют Польшу. Но Венгрия – это один из оплотов католицизма в Европе.
Даже вспомнить роль кардинала Минценти, который он играл в свое время в распаде, в трансформации Восточного Блока. Ну да, то есть Венгрия, надо понимать в этом смысле, что Орбан стоит на довольно сильной патриархальной традиции, и в этом отношении его популярность далеко не случайна.
Он у него действительно... даже название политической партии – Фидес. Это же, по сути дела, вера. Нет, если мы будем переводить это на латынь, и да. Мало кто помнит, недавно возникла дискуссия на эту тему в социальных сетях. Венгрия очень латинизированная в смысле языка страна, и в XIX веке латынь была широко распространена. До сих пор для венгра латинские слова использовать абсолютно нормально. Если в чешском они остались как какие-то архаизмы в основном, то в венгерском они нормально включены в современную речь. Это тоже отражается, на самом деле, на миросозерцании, на миропредставлении современного венгра, который продолжает жить в модели мира, созданного католической церковью.
Его оплот – деревня или все-таки в больших городах тоже? Будапешт, он за Орбана?
Это отдельная история, связанная с тем, что происходило в 20-м, опять-таки, веке с огромным количеством центральноевропейских стран. Городское население многих этих стран либо было уничтожено, либо эмигрировало массово в результате разнообразных самых катаклизмов, тут бессмысленно это обсуждать. Менялся этнический состав. И поэтому крупные города Центральной и Восточной Европы, они сформированы в основном сельским населением во втором, максимум в третьем поколении. Это люди, которые в реальности, так же как в Латинской Америке, являются носителями совершенно негородских представлений об организации общества. То же самое в основном в Венгрии. Там очень четко проходит граница между, условно назовем, коренным будапештцем в третьем-четвертом поколении и людьми, которые поселились в крупных городах после Второй мировой войны.
То есть в этом отношении у него довольно сильная и мощная социальная база, поддержка и, так сказать, его 14-летние успехи на выборах не случайные. Но вот последнее поражение, в том числе вот от этого неожиданного молодого мадьяра, которое произошло, что он потерял, как бы, потерял фарт, вот это вот чувство. Насколько сейчас можно говорить о будущем Виктора Орбана?
Есть отличная российская, советская еще термин «зажрался». Нет. И это видно, в принципе, как по представителям российского правящего класса, так и по представителям венгерского правящего класса. Просто это на лице. Этот лоск, который возникает постепенно, который великолепно описан Оруэллом в его «Скотном дворе», «The Farm», вот именно он как раз меняет их. И с этой точки зрения очень показательно, что его главный оппонент сейчас тоже правый. он опирается на самом деле в значительной мере на то же самое большинство, которое раньше избирало Орбана, а либералы, условные социалисты, левые поддерживают его скорее вынужденно, потому что просто они не могут сами составить конкуренцию Орбану. У Орбана есть четкий перевес в несколько процентов, был до последнего времени, и на нем он держится. При этом, что очень показательно, Венгрия из центральноевропейских стран, страна едва ли с наибольшим количеством людей по соцопросам, которые не хотели бы выхода Венгрии из Европейского Союза и не хотели бы выхода Венгрии из НАТО. При всем том скептицизме, который при этом дает власть Виктору Орбану.
Вот это парадокс. Отдельная тема, мы о ней еще поговорим, о возможности как бы санкций международных крупных институтов против Венгрии. Но вот почему, как эти опросы понять, что люди видят какие-то выгоды для себя в этом, условно говоря, открытые границы, Шенген, туризм?
Я думаю, да, они не потеряли на самом деле представление о том, зачем они рвались в этот Европейский Союз, что им давало это НАТО. У них есть гарант безопасности НАТО, и поэтому они могут вести себя как угодно с Россией, иметь премьер-министра, который обнимается с Путиным, потому что их защищает НАТО.
Могут себе позволить.
Могут себе позволить немножко. Нет, и то же самое касается Европейского Союза. Свобода передвижения, свободный рынок труда. И главная претензия к Орбану – это же коррупционность. Создание вот мафиозного государства.
Мафиозное государство, да. Да, вот то книга
Балинта
Мадьера.
Здесь большинство населения поддерживает эту историю.
Оно в смысле, поддерживает
претензии,
вот
претензии к Орбану.
А, претензии к Орбану. Но, в принципе, действительно, потому что эта книга, по-моему, уже чуть не 15 лет назад он написал. И фактически отстроено корпоративное коррупционное государство, ну, которое можно, не знаю, там, с Белоруссией сравнить, там, с российскими олигархами. Да, вот как бы вся политическая и хозяйственная структура Венгрии.
За исключением сохранения института выборов, в целом это действительно можно назвать абсолютно корпоративным, то есть фашистским государством. Традиционные, действительно традиционные католические ценности, корпоративистская модель, в которой существуют замкнутые сообщества, контролирующие отдельные сектора экономики и поддерживающие действующую политическую власть, но без жесткой мобилизации, как в тоталитарных классических обществах, и с сохранением выборов, потому что Орбан был одним из первых, кто почувствовал, что он живет в информационном веке. Так много рассказывали теоретики о том, что 21 век будет информационным, и лучше всего такое ощущение, что это поняли как раз диктаторы. И в итоге они строят именно информационные диктатуры, опирающиеся не на жесткое подавление населения, а на манипуляции с информацией.
Ну да, как все по Гуриеву с Тризманом, spin dictators, диктаторы спина, информационные диктатуры. Насколько далеко он может зайти в своих заигрываниях с Великой Венгрией? Вот часто он надевает этот болельщицкий шарфик, на котором контур Венгрии, так сказать, в известном формате с Трансильванией изображен. Вот насколько это серьезно, такой ресентимент венгерский?
Это очень сильный ресентимент. Венгрия больна ресентиментом, и он очень распространен в стране. Недаром Виктор Орбан, придя к власти, начал создавать, растить себе избирателей, причем за пределами Венгрии, раздавая массовое венгерское гражданство тем, кто себя ассоциировал с этой страной. Он сам, когда еще был молодым депутатом, ездил с картой Великой Венгрии на заднем стекле своего автомобиля, и она лежала у него под стеклом на столе. Это мне рассказывал венгерский приятель, который брал у него интервью в свое время. И тогда еще Виктор Орбан считался вполне себе либеральным политиком. Соответственно, сейчас очевидно, что это не столько идея фикс, сколько идея, которая просто вынуждает Орбана следовать дальше в том же самом направлении. Он выжил из нее на самом деле уже все соки, которые мог из нее получить для поддержания своей власти. Его режим начал сворачивать выдачу гражданства живущим за пределами Венгрии потенциальным венграм, этническим венграм, бывшим гражданам Венгрии, потому что это оказалось слишком тяжелым для венгерского бюджета, не очень сильного, разрушенного сильно мафиозной экономикой. Но, тем не менее, на уровне риторики, я думаю, что он будет продолжать это использовать постоянно. И скорее всего, этот рессентимент получит новую жизнь как раз, когда рухнет диктатура Виктора Орбана, и к власти придут какие-нибудь вот как раз-таки национальные демократы, которые к ней сейчас рвутся и в состоянии явно бороться с Орбаном, и тогда снова возникнет история, нет, о том, как обыгрывать эту великую Венгрию. И мне кажется, на самом деле, Европейскому Союзу придется придумывать какую-то схему, по которой рессентимент венгров будет в какой-то форме минимально удовлетворен. Нет, что это будет? Продавливание законов о национальных и региональных языках в обязательном порядке во всех странах. Венгрия же, например, не пустит никакую Сербию в Европейский Союз, пока там не будет это принято.
Венгрия даже, по-моему, к Украине вот это вот выдвигает требования Орбан, чтобы соблюдались в Закарпатье требования венгерского меньшинства, венгерского языка.
Да, это вообще была одна из самых первых историй, потому что часть украинской современной территории была территорией Венгрии. Нет, значительное количество населения в Западной Украине венгерский считает родным языком. Одно время там обучение шло в школах практически без украинского. И в отношениях между Венгрией и Украиной постоянно встревает западноукраинская, скажем так, своя местная мафия, типа орбановской, известный политик в прошлом украинский Балуга. Угу. И достаточно вспомнить, что единственный визит Виктора Орбана в Украину, этому предшествовал арест члена семьи Балоги. То есть Украина вначале сделала сильный шаг и показала, что она готова давить на провенгерские силы на западе Украины, готова решать вопрос силовым образом, если не удастся договориться с Виктором Орбаном. Его вмешательство достаточно глубокое, и венгерские паспорта розданы практически так же, как российские паспорта где-нибудь в Абхазии накануне российского вторжения.
В Румынии тоже?
С Румынией не так. Насколько я понимаю, в Румынии и в Словакии он встречает жесткий отпор.
Ну да, там все-таки это Евросоюзовская. Я думаю, да, в рамках Евросоюза такие вещи не прошли. Резюмируя вот эту часть нашего разговора, вот политологически, как мы можем охарактеризовать режим Орбана? Это персоналистский режим? Это какая-то электоральная автократия? Ограниченная пока выборными процедурами?
Я думаю, что это электоральная автократия. Не персоналистский режим, несмотря на то, что Виктор Орбан, безусловно, является авторитарным лидером. Но у него не такая сильная харизма. Он не харизматик. Он премьер-министр. За ним стоит партия. Он не президент, который узурпировал все полномочия, как, например, Александр Лукашенко или Владимир Путин. Он обдумывал идею, как Реджеп Эрдоган изменить конституцию и превратить скорее парламентско-президентскую республику в президентскую. Нет, но не стал этого делать. Я думаю, что ровно потому, что это именно мафиозное государство. Так же, как и Владимир Путин, вот здесь сходство ближе всего. Он не является в полном смысле традиционным диктатором. Он, говоря российским криминальным языком, решала. Нет, он человек, который разруливает противоречия между кланами. Он человек, к которому приходят, как к крестному отцу, мафиозные лидеры. И таким образом он удерживает свою
такой
власть.
Такой Иванишвили его здесь тоже можно сравнить. Вот так вот. Очень интересно. Посмотрим, как это все реализуется в его внешней политике. И продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Викторе Орбане. Его режиму, нынешней его инкарнации, уже 14 лет. И за это время, как мы уже упоминали, в Венгрии сформировалось мафиозное государство. К нам на интервью пришел Балинт Мадер, венгерский политик и социолог, который как раз и написал книгу под названием «Мафиозное государство».
So if we are speaking about the motives of Orbán, we cannot say.
Если мы говорим о мотивах Орбана, мы не можем сказать, что это просто концентрация политической власти, в отличие от польского премьера, где это была попытка автократии, обусловленная идеологией. В Венгрии это не идеологическая автократическая попытка или автократия. Мотив – личное обогащение того, что я называю политической семьей или политическо-экономическим кланом Виктора Орбана и различных семей, входящих в него. Это означает, что в соответствии с Венгерским уголовным кодексом, существующим уголовным кодексом, он является преступником. Он совершает преступления, поэтому для него было бы катастрофой проиграть выборы. И сейчас у него есть все средства, чтобы не проиграть выборы. Потому что в этом случае процесс и все право могло бы работать нормально, а не просто подчиняться политэкономическому клану Орбана. И вот с этой позиции, что он, с одной стороны, автократ, а с другой – глава преступной группировки и политической семьи, управляющей мафиозным государством, означает, что это мафиозное государство имеет как преступная организация четыре функции. Первая – это просто грабеж денег отовсюду, откуда только можно. Из бюджета, из фондов ЕС и даже грабеж различных частных предприятий и проведение враждебного поглощения с помощью государственного принуждения. Вторая функция – это просто отмывание денег. То, что они получили, они просто превращают в такие предприятия на территории Венгрии или создают сейчас, вот в последние месяцы, фонды частного капитала или имеют предприятия за пределами страны. Третья функция – это каким-то образом обеспечить безнаказанность этой преступной организации. Эти силы можно назвать бандитами. То есть они не просто грабят страну и уходят куда-то еще. Они должны выполнить задачу, чтобы стабилизировать свою власть в Венгрии. Таким образом, защищаясь, пытаясь найти такую защиту себе, у них начинают складываться особые отношения с автократами. Практически он чувствует себя в наибольшей безопасности, когда у него есть связи с разными автократами, то есть с Путиным, Си Цзиньпином, Эрдоганом и другими автократами Центральной Азии. Но что можно считать особым отношением к Путину? Он изменил свое мнение в 2009 году, когда он еще был в оппозиции и посетил Санкт-Петербург, ежегодный съезд партии «Единая Россия». У него была возможность встретиться с Путиным, и сразу после этого он начал по-новому относиться к России. До сих пор не ясно, каковы были мотивы столь резкой перемены в его политике. Одно из предположений состоит в том, что его могли шантажировать за особые виды финансирования некоторые российские олигархи, находившиеся в Венгрии в первой половине 90-х годов. И он мог быть шантажирован таким образом. Другое дело, что он просто получил предложение о финансовых выгодах, финансовых преимуществах для своей так называемой политической семьи. Но в любом случае, с того времени, когда он пришел к власти, мы можем наблюдать серию коррупционных дел с Путиным. А если вы уже ступили на этот путь, вы с него уже не сойдете. Вы связаны, и это вот особые отношения. Это взаимная зависимость между ними. Потому что из этих отношений с помощью так называемой дипломатии «Газпрома», а позже, можно сказать, дипломатии Ростеха и других бизнесов, которые ему предоставляет Путин, он получает финансовое вознаграждение и имеет свой коррупционный бизнес с Путиным. Между тем, он поставляет за эти возможности. Это не финансовые средства или прибыль для Путина, а политическое обслуживание Путина.
Это был Балинт Мадьяр в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Иваном Преображенским. Иван, вот насколько типичен, мы говорим, конечно, что Венгрия, она особый случай в силу своего патриархального, крестьянского, такого слободского отчасти общества. Насколько вообще он типичен для региона и на каких союзников в данном случае он может рассчитывать? Что сейчас, только один Фица остался? Польша вроде отпала с Туском уже, другой политический ветер в Польше подул.
Верный союзник действительно у него был только один – Польша и Право и справедливость Качинского. Они понимали друг друга идеально. Единственное противоречие между ними всегда была Россия. Вот здесь они не могли договориться. Других союзников действительно у Виктора Орбана, по большому счету, до последнего времени вообще не было. Тот же самый Роберт Фицо еще в предыдущую свою инкарнацию премьер-министром Венгрии был скорее противником Виктора Орбана. Надо вспомнить, что вообще Роберт Фицо избирался в свое время, приходил в политику на антивенгерских лозунгах. Тогда как раз шло жесткое противостояние Венгрии и Словакии. Словаки запрещали исполнение на своей территории венгерского гимна, запрещали президенту Венгрии въезжать без предупреждения, без получения согласия официальных властей на территорию Словакии, населенную преимущественно венграми. И, как я тогда шутил, если бы обе страны не были членами ЕС и НАТО, и при этом у них были бы армии, а их нету практически, между ними бы точно была война. Но этого не произошло. И в итоге постепенно все более глубокая коррумпированность обоих лидеров именно и их окружения привела их в один овраг, что называется. И Роберт Фицо и Виктор Орбан, будучи в прошлом непримиримыми врагами, оказались абсолютными союзниками. Они союзники Путина по своей коррупционной линии, они союзники между собой по своей борьбе против Европейского Союза, они союзники по ориентации на политиков типа Дональда Трампа, нет, за пределами Европейского Союза. Показательно, что, казалось бы, должны были союзниками Виктора Орбана стать нынешние итальянские власти. Братья Италии, фашистская в прошлом партия, давайте честно скажем, выросшая вправо консервативную такую политическую силу, взявшая власть в Италии, отодвинувшая пропутинских правых, нет, правда, но тем не менее – абсолютный, казалось бы, естественный союзник, ориентация на традиционные католические ценности, борьба с миграцией – одна из важнейших тем для Виктора Орбана. И тем не менее, они совершенные противники. Они противники потому, что Виктор Орбан представляет собой именно коррумпированное государство. Даже для них.
Не столько идеологию, сколько именно вот этот вот свой мафиозный клан. Ну и, собственно, главный вопрос, который, я думаю, всех нас волнует. Как это все возможно в рамках Евросоюза? Тем более сейчас, когда Венгрия занимает председательство, вот эту половину года, Венгрия председательствует, мы видим, как начинаются такие бойкоты Евросоюза, да, с понижением уровня дипломатического представительства на венгерских мероприятиях. Но вот я думаю, у Евросоюза какие есть инструменты для того, чтобы как-то обуздать Венгрию? И уже забегая вперед, есть ли вообще инструмент исключения страны из Евросоюза?
Ну, теоретически инструментов очень много, вплоть до действительно исключения страны из Европейского Союза, хотя прямо это ни в каких документах ЕС не прописано. Но несоответствие европейским ценностям, препятствование строительству единой Европы и так далее
могли бы стать
причиной. Интересно,
это вообще никак, никогда этим вопросом не задавался. Не прописано в основных документах Евросоюза процедура исключения или процедура... Нет, ну Англия же вышла, но это индивидуально. Она выход. Сама вышла, да.
Выход, предполагает, это очень похоже на Советский Союз. Из Советского Союза нельзя было исключить. Ни в какой конституции Советского Союза не было написано, что республика может быть по таким-то основаниям исключена из состава СССР.
Попавшая под буржуазное влияние, да.
Да, да, да. Нет, за развитие капитализма исключается из коммунизма. Да. Нет, но, соответственно, то же самое в Евросоюзе. Предполагается, что вступление в Евросоюз добровольное. Соответственно, страна, сама вступив в ЕС, точно так же может из Евросоюза и выйти, если вдруг ей не понравится. А вот предполагать, что в ЕС вступит страна с совершенно другими ценностями, или что эти ценности, что и произошло с Венгрией, нет, поменяются по ходу членства в ЕС, никто не мог. Когда обсуждался вопрос греческого дефолта, и тоже было много разговоров о том, что, ну вот, смотрите, страна с экономической точки зрения обманула всех, фальсифицировала статистику. Нет, она недостойна находиться внутри Европейского Союза, давайте ее исключим. У меня был гораздо более прагматичный и простой разговор с немецким предпринимателем, который сказал просто: вы с ума сошли. Нет, вы знаете, сколько рабочих мест Греция создает в Германии? Они же не производят ничего. Вся помощь, которую оказывает ей Германия, возвращается в виде покупки немецких же товаров греческими гражданами. Нет, Германия все равно остается в выигрыше, даже спонсируя формально греческую экономику. То же самое можно сказать и о других наиболее развитых экономических странах Евросоюза. Поэтому Венгрия, которая остается неэффективной и достаточно мафиозной страной, с этой точки зрения это прекрасный рынок сбыта товаров. С экономической точки зрения нет никакого смысла выгонять ее из Европейского Союза.
А это с политической первое. С точки зрения вот, как бы мягкой силы Евросоюза, вот этого вот нормативного сообщества?
С политической точки зрения получается, что с наглым гопником, каким стал по большому счету постепенно Виктор Орбан, Евросоюз не может сделать ничего. У него есть наглый гопник за пределами Европейского Союза, это Владимир Путин, например, и с ним вообще ничего сделать нельзя. Против Виктора Орбана можно все-таки тоже вводить внутренние санкции, что и делается. А можно пытаться ограничивать его влияние на европейские институты. Немного венгерских чиновников можно встретить в брюссельских кабинетах.
Это и до председательства было. И в этом смысле председательство никаким образом как бы вес Венгрии релятивный не усилит.
Теоретически нет, хотя есть определенная возможность, которую пытается использовать Виктор Орбан. Он играет все-таки на темах, которые действительно важны для Европейского Союза. Война России против Украины и возможность переговоров, что в реальности хотели бы практически все европейские политики. Вопрос в том, как это будет обставлено. Вторая история – борьба с миграцией. Даже в Германии сейчас абсолютно либеральный и прямо очень промигрантский, как его в этом обвиняют, режим канцлера Шольца вынужден идти на уступки общественному мнению и ужесточать миграционную политику. То же самое происходит во Франции, антимиграционная повестка. И вспомним недавний британский, хоть она и не член Европейского Союза, план по созданию вот этих вот стран, в которых можно будет высылать беженцев. Эта повестка очень востребована, и европейцы хотели бы, чтобы кто-то своими руками решил эту проблему, а они могли бы просто в сторонке постоять со своими либеральными ценностями и сохранить лицо. Виктор Орбан предлагает им себя на эту роль, на роль такого чистильщика, мусорщика, ассенизатора, который порешает сложные проблемы, не боясь пожертвовать своей репутацией как либерального лидера, у него ее и нету. Нет, но вопрос, насколько европейцы, скажем так, считают, что деньги не пахнут, считают, что вот эта вот венгерская помощь в любых условиях возможна. Очевидно, нет. Есть все-таки проблема и морального, в том числе, выбора во всех этих историях. И Орбан слишком распоясавшийся, пожалуй, для того, чтобы его решения соответствовали ожиданиям других европейских лидеров. Но в целом он угадал направление, только переборщил.
Нет, направление он угадал. Вот я думаю, что, может быть, он, хотя и рассматривается как конфан церебль, но он становится полюсом притяжения, в том числе для антимигрантских настроений. И речь же идет о союзниках не только в регионе Центрально-Восточной Европы. Это и альтернатива, вот итальянцы, мы говорили, и альтернатива для Германии, и Ле Пен, собственно говоря.
В Скандинавии приходят, на самом деле, к власти правые, в том числе, это достаточно явная тенденция. Я думаю, что...
Может ли он для них стать некой такой точкой сборки?
Он не может стать точкой сборки, потому что он сепаратист. Это главная болезнь всех европейских правых, речь идет всегда только об их стране и о выгодах для их страны. Они не в состоянии создавать единых фронтов. Мы увидим, как вот эта вот фракция
вот в Европарламенте, да, там же сколько их, трое, да, с Австрийской народной партией.
И с Андреем Бабишем.
Да, и с Бабишем, с Ано.
Да, ну и к ним добавляются, соответственно, там небольшие бельгийские, голландские и так далее.
Вот партии. Она может стать, это третья сила, да, она в Европарламенте.
Я думаю, что она третья сила до тех пор, как говорится в России, пока речь идет про телевизор. Как только начинаются разговоры про холодильник, эти люди начинают голосовать совершенно по-другому. Нет возможности, чтобы французские ультраправые договорились с польскими ультраправыми, потому что по вопросу о сельскохозяйственных субсидиях Европейского Союза это два главных конкурента, может быть, еще Испания, внутри Европейского Союза. Никакого шанса на компромисс. Всегда жесткое противостояние. Могут договориться между собой словацкие правопопулисты и венгерские правопопулисты. По определенным вопросам, да, до того момента, пока не дойдет разговор, например, о праве региональных языков. И тут же между ними возникают искры, причем нет возможности договориться, потому что тебя не поддержит и не поймет аудитория внутри твоей собственной страны. Ты же избирался на сепаратистских лозунгах. Или один из духовных лидеров чешского правого такого движения Вацлав Клаус, консервативного, в принципе, даже праволиберального, человек, который четко говорит, что каждая страна должна иметь право решать для себя все ключевые вопросы, соответственно, передача каких-то функций в Европейский Союз бессмысленна. Получается, что начиная играть по правилам Европейского Союза, начиная формировать большую фракцию внутри Европарламента, мне кажется, что европейские правые теряют свою идентичность. И мы это, кстати, видим по успехам европейских левых, которые на этих выборах в реальности были гораздо более успешны, чем правые, хотя обсуждали
против, мы правых. Против ожиданий, против всех ожиданий. А насколько разрушительной может оказаться его сепаратная политика по Украине?
Ну, он уже создал для Украины огромное количество проблем. Я думаю, что политику Виктора Орбана можно просто измерять в количестве жизней украинцев, которые были принесены в жертву его вот этим вот коррупционным играм с Москвой, его заигрыванием с Трампом, его стремлением выбить как можно больше денег из Брюсселя в качестве компромиссов по украинским вопросам. Но я думаю, что так же, как председательство Венгрии не разрушило Европейский Союз, а скорее наоборот приводит к тому, что в Европе, именно в Европейском Союзе, вырабатывается стратегия, как обходить такие государства и как лишать, по сути дела, их права голоса. И рано или поздно очевидно, что основные уставные документы будут изменены так, чтобы это можно было делать. Также его позиция по Украине на самом деле ведет ровно к тому же. Каким был главный ответ, на самом деле политический ответ, на усиление представительства ультраправых и правопопулистов в Европарламенте? Объявление о том, что в Европарламенте формируется проукраинское большинство из трех ключевых фракций – либералы, правоцентристы и левые – все вместе за Украину. Их объединение ни по каким другим вопросам практически невозможно. Получается, что вот этот вот троянский конь не в силах разрушить, сплачивает.
Ну да, это интересно, то, что вот этот разговор, мы видим, как институты, они оказываются сильнее вот этих вот разрушителей, да, вот это loose cannon, отвязавшаяся пушка, но она, тем не менее, не разрушает корабль, потому что существуют институциональные конфигурации и внутри отдельной страны, да, которая вынуждена оставаться по-прежнему, так сказать, электоральной, проводить выборы, и внутри Европейского Союза. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа программы «Археология». Продолжаем наш разговор о Викторе Орбане. В чем его загадка, в чем его политический феномен, рассуждает политолог Александр Морозов.
В первую очередь, что, как это ни парадоксально, активность Виктора Орбана, она играет позитивную роль для солидарности в Европе. Дело в следующем. Орбан для европейской политической среды неимоверно напоминает Берлускони и то, что называется берлусконизацией в свое время в Италии. Берлусконизация представляла большую проблему для европейской политики, и она была первым ярким и самым ярким успехом популистского, так сказать, направления в политике в Европе. И Орбан по собственной инициативе, не имея никакой поддержки среди европейского политического нынешнего истеблишмента, предпринимает попытку симулировать переговоры о мире, активно шантажирует Брюссель в течение долгого времени с помощью разных инструментов, действительно и пытаясь тормозить вступление стран в Североатлантический альянс, пытаясь блокировать финансовую помощь Евросоюзу Украине и так далее, под разными предлогами. И в целом это, то, что он делает, оно, на мой взгляд, позволяет таким политикам, как нынешнее руководство Италии, которое тоже со своей стороны является консервативным крылом европейской политики, дистанцироваться от Орбана. И очевидно, что у Орбана не возникло никакой сколько-нибудь существенной поддержки в европейских политических кругах. Ни во Франции, ни в Германии. Когда мы, в некотором смысле слова, ну, глядя из Центральной Европы, или тем более из России глядя, когда все это объединяется в одно целое, то есть альтернатива для Германии, национальный фронт во Франции, Орбан, это так выглядит только снаружи. Внутри европейской политики все это совершенно разные вещи. Внутри них, как мы знаем, нет взаимной поддержки. Настолько даже, что Ле Пен и ее движение и АФД Германии не смогли сформировать общие фракции в Европарламенте. Орбану необходимо было резким каким-то ударом возвыситься над мадьяром и возникшей оппозицией. Это очень похоже на схему, которую использует, например, Александр Лукашенко. Он в критические моменты, всякий раз, когда у него возникали проблемы с белорусским обществом, резко поднимался на уровень внешнеполитической активности, например, демонстрируя, что он поддерживает отношения и с Россией, и с Китаем, и даже может разговаривать там с какими-то африканскими странами, развивать собственный бизнес в африканских странах. Вот именно эту модель демонстрирует Орбан, и она, я бы сказал, для всех европейских столиц это его линия поведения выглядит анекдотически. И вот это довольно ценно и полезно.
Это был Александр Морозов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Анастасия Буракова, правозащитник, глава проекта «Ковчег». Добрый день, Настя.
Здравствуйте.
Вот я хотел обсудить вот эту инновацию орбановскую относительно того, что сейчас начинаются выдаваться рабочие визы для россиян и белорусов. Такое совершенно на фоне тотального режима санкций западных стран, стран Евросоюза. В какой степени это разрушает единую санкционную политику визовую Евросоюза? В какой степени она это дает возможности гражданам России и Беларуси проникать и присоединяться к европейскому шенгенскому пространству?
Первое, что я увидела, это реакцию европейских чиновников, в том числе осуждение расширения этой программы на граждан России и граждан Беларуси со стороны органов Европейского Союза и отдельных национальных правительств. И дальше я пошла смотреть, что вообще за программа и насколько просто теперь можно получить вот эту национальную карту в Венгрии. И я бы не сказала, что по набору документов и по требованиям она как-то сильно отличается от рабочего ВНЖ любой страны. Мы часто можем слышать в такой популистской риторике про визабан, но на самом деле большинство стран не закрывало возможность получения миграционных виз, к которым относятся и рабочие визы, и визы цифрового кочевника для дистанционных работников с определенным уровнем дохода, и студенческие визы, поэтому даже в странах Балтии такие визы получить реалистично. И в этой части венгерская программа не слишком отличается. Все равно нужно искать работодателя, все равно нужно намерение со стороны работодателя принять человека на работу. Здесь разве что после получения и после одобрения вот этой национальной карты есть сокращен срок на постоянный вид на жительство, возможность перевести семью и так далее. Но такие возможности для легализации по иммиграционным визам предоставляют многие страны Европейского Союза. Те же, например, цифровые кочевники могут в Испании с такими же условиями, в общем-то, перевести семью, если имеют достаточный уровень дохода, даже не находя местного работодателя. Поэтому здесь скорее вопрос доверия к венгерской системе безопасности и вопрос доверия к тому, как Венгрия проверяет людей, которые подаются на вот эти миграционные визы, а не в самой какой-то процедуре или технологии. На самом деле не могу сказать, что сильно проще ее получить, чем какую-то другую рабочую визу в другую страну.
То есть это скорее такая пиар-акция была, еще один такой проброс Орбана, да, в пользу Кремля, в пользу Минска, и такая пощечина Евросоюзу, но, по сути, она не меняет миграционную политику Евросоюза.
Но здесь в любом случае, думаю, что Европейский Союз претерпит в какой-то перспективе изменения, в том числе, потому что в Европейском Союзе есть и Венгрия, есть Словакия, к которым достаточно много вопросов, в том числе по обеспечению безопасности и по взаимодействию с Кремлем, с режимом Владимира Путина. Поэтому думаю, что какие-то в перспективе мы увидим трансформации в части Европейского Союза и отнесения некоторых вопросов на национальный уровень. Сейчас миграционная политика каждой страны – это есть единые, конечно, шенгенские правила, но миграционная политика в части, например, иммиграционных виз – это прерогатива местных органов власти, и в том числе выдача туристических виз. Мы видели, что после начала полномасштабного вторжения ряд стран в одностороннем порядке прекратил выдачу краткосрочных туристических виз, и в целом вот такие какие-то ограничения или расширения программ каждая страна может устанавливать самостоятельно при соблюдении каких-то таких общих рамочных требований, принятых в рамках шенгенской зоны. Поэтому здесь, конечно, все строилось на доверии. И когда этого доверия нет, то в дальнейшем мы можем увидеть какие-то трансформации. Но о трансформации Европейского Союза говорят уже, ну, на моей памяти, больше 10 лет на трансформации таких наднациональных образований. Поэтому увидим. Но сейчас мы действительно внутри Европейского Союза видим такое недоверие к ряду стран. И часто оно основана, ну, на каких-то реальных взаимодействиях. Например, на уровне политическом высоком мы видели, что Виктор Орбан посещал Москву, что у него есть контакты с Путиным. Он, конечно, внутри своей страны придерживается такой риторики национальной, мы за венгров и так далее. Когда ошибочно люди полагают, что венгры поддерживают дружбу с Россией, такой риторики на внутреннюю аудиторию нет. Но на деле, конечно, эти взаимоотношения есть, и в контексте войны, к сожалению, они продолжаются, и если не углубляются и не получают режим какие-то бенефиты, потому что, например, вот эта национальная карта, которая расширена теперь на россиян и белорусов, Европейский Союз, другие страны предполагают, что она может быть использована, например, для привоза работников по строительству, по введению в эксплуатацию атомной электростанции. И в целом это большой проект с Росатомом, который не был заморожен ни после Крыма, ни сейчас, когда он в активной фазе. Поэтому как раз небезосновательно другие страны Европейского Союза высказывают такие опасения, что туда могут быть завезены в том числе и работники, реализующие этот проект. А среди них, понятно, могут быть люди, которые аффилированы с силовыми структурами, с разведками.
Тот самый, да, троянский конь, которым часто называют Орбана и Венгрию в Евросоюзе. Настя, спасибо большое за этот разговор, за эту справку. Это была Анастасия Буракова, правозащитница, глава проекта «Ковчег». Мы возвращаемся к нашему разговору с Иваном Преображенским. Но шире говоря об отношениях с Россией. Вот я сейчас думаю об эволюции Орбана. Ведь вспомните, как он начинал. Да, как дышал, как в том анекдоте. Как начинал? Имре Надь, память 56-го года, ультралиберал, молодой, с горящими глазами. Вот я пытаюсь понять, как венгры, они вообще вот эту всю тему отношений с Россией, что забыт 56-й год?
Ну, начать с того, что Виктор Орбан, конечно, всегда был идейным популистом. Нет, и с этой точки зрения он абсолютно не изменил своим идеологическим установкам. Он популист, что было популярно тогда, то он продвигал и тогда. Но сейчас совершенно очевидно, что в отличие от чехов или словаков, нет, в отличие от Польши...
Уж тем более от Польши.
Да, абсолютно забыта эта история. Да, на уровне там институциональной памяти, на уровне историков, конечно, Венгрия об этом помнит, но для среднего рядового венгра сейчас вообще подавление Будапештского восстания, венгерского восстания, на самом деле, гораздо шире. Нет, 56-го года, это не то чтобы пустой звук, но это не та история, на которую он равняется. Если социология по Чехии говорит о том, что оккупация 68-го года – самая глубокая травма до сих пор даже для относительно молодых чехов, то по Венгрии ничего подобного сказать нельзя. Для венгров самая тяжелая травма – это потеря Великой Венгрии, это распад Большого Венгерского государства, Трианонский договор. У них своя история более старая. Они продолжают жить именно этой травмой, и новое ее не вытеснило на самом деле. Именно поэтому Виктор Орбан ушел туда вглубь, ища популистские корни своей политики.
В какой степени его можно назвать прокси Кремля? Или это одна из, как бы он играет на нескольких досках, и это одна из досок, на которых он играет?
Я думаю, что мы можем говорить о том, что лично Виктор Орбан и некоторые люди из его окружения, безусловно, прокси Кремля. В том плане, что...
Есть экономические интересы?
Конечно. Нет, есть экономические интересы. Венгрия – та самая страна-бензоколонка, о которой говорил в свое время Дональд Рейган, говоря о Советском Союзе.
Рональд Рейган, прошу прощения. Хорошая комбинация, да, наверное, все-таки, да.
Нет, Рональд Рейган. Потому что венгерская нефтепереработка, нет, сидит плотно на российской нефти и снабжает практически всю центрально-восточную Европу. Венгрия неплохо живет ее химическая промышленность за счет российского газа.
Атомная станция, то, что сейчас
строится атомная станция,
Настя говорила.
Да, то, о чем говорила Настя, это гигантский проект, который полностью финансируется Россией в долг. Нет, соответственно, это абсолютно коррупционные деньги, абсолютно коррупционные
цены.
Так
это в рамках режима санкций происходит, я не понимаю.
Росатом не находится под санкциями, в том числе благодаря как раз Виктору Орбану, но и отчасти американцам, которые по-прежнему вынуждены закупать ядерное топливо в России.
Высокообогащенный уран, да.
Да, поэтому сейчас Росатом – это, наверное, самый сильный коготь Кремля, который проникает практически куда угодно. Как какое-то время назад говорили условные Z-пропагандисты, потом тихо на эту тему заткнулись. В 2022 году они радостно кричали о том, что санкции санкциями, но Росатом может ввести в Россию все, что угодно. И никто не мешает ему этого делать, потому что его европейские фирмы закупают это для своего пользования.
Ну что ж, Иван, спасибо за этот рассказ. И мне кажется, что наш разговор, он не только про Виктора Орбана, он про институты, про устойчивость институтов. Мы сейчас видим, как многие крупные демократии или полудемократии, Соединенные Штаты, Венгрия, они подвергаются воздействию сильных авторитарных популистских лидеров, например, Трамп или Орбан. И вопрос не в том, насколько сильны эти лидеры и какие они выражают общественное настроение. Вопрос в том, насколько устойчива политическая система. И здесь, конечно, это вопрос об устойчивости и венгерской демократии, и Европейского Союза, и НАТО. Насколько они могут выдержать такого анфан-терибля, каким является Виктор Орбан. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.